Ангелы-хранители. Я спрашиваю тебя, что бы ты стал делать на моем месте? Скажи мне, скажи, пожалуйста. Но для тебя все это так далеко. Твои пальцы перелистывают одну за другой страницы, которые как-то связывают мою жизнь с твоей. Твои глаза в безопасности. Эта история просто еще одна глава в твоем воображении. А для меня это здесь и сейчас. Маркус Зузак. Джокер. Орфей впервые увидел Виоланту на перу у зяблика и сразу представил, как чудесно будет вместе с ней царствовать над Омброй. Любая из ее служанок превосходила дочь Змееглава красотой, но в Виоланте было другое — надменность, честолюбие, властность. А Орфея все это привлекало. Когда ее вели в зал тысячи окон, он задохнулся от восторга, глядя, как гордо она держит голову, хотя поставила на карту все и проиграла. Она обвела глазами присутствующих, как будто это они проигравшие, ее отец, пальчик, свистун. Орфея она просто не удостоила взглядом. Откуда ей знать, какую важную роль он играет в этой истории? Змееглав и сейчас сидел бы в дорожной грязи со сломанным колесом, если бы Орфей не вычитал ему сразу 4 новых. Как они все на него уставились. Даже пальчик с тех пор проникся к нему уважением. Дневной свет уже не заливал зал тысячи окон. Пальчик велел завесить кружевные стены черной тканью, и лишь 5-6 факелов озаряли темноту. Но лицо своего злейшего врага Орфей сможет разглядеть. Когда в зал втолкнули Мортимера, высокомерная маска дрогнула на лице Виоланты, но она быстро овладела собой. Орфей удовлетворенно отметил, что с Перепелом явно обращались не лучшим образом. Тем не менее, узник пока держался на ногах, и, конечно, Свистун позаботился о том, чтобы руки у него были в порядке. «Зато язык они вполне могли бы ему вырезать», — думал Орфей. «А то сколько можно слушать хвалы его голосу?» Но тут ему пришло в голову, что Мортимер еще не сказал, где книга Фенолио. «Сожрука-то уже не допросишь». Факелы освещали только Мортимера. Змееглав оставался во мраке. Очевидно, он не хотел показывать пленнику, во что превратилось его тело, но об этом легко было догадаться по запаху.
«Ну что, Перепел? Моя дочь, наверное, иначе расписывала тебе наше второе свидание».
Змееглав дышал хрипло, как глубокий старик.
«Я обрадовался, когда Виоланта предложила встретиться здесь, несмотря на дальнюю дорогу. Однажды этот замок уже принес мне счастье, правда, недолгое. И потом я был уверен, что мать Виоланты ни слова не сказала ей о подводном туннеле. Она часто рассказывала дочери об озерном замке, но правды в этих рассказах было мало».
Лицо Виоланты оставалось непроницаемым. «Я не знаю, о чем ты говоришь, отец». Как старательно она избегает глядеть на Мортимера. Трогательно.
«Да, ты ничего не знаешь. В этом-то все и дело».
Змееглав рассмеялся.
«Я, видишь ли, частенько посылал подслушивать, что рассказывает тебе мать в старых покоях. Все эти истории о счастливом детстве, милые россказни, направленные на то, чтобы ее некрасивая дочурка мечтала о месте, где все иначе, чем в нашем замке. Реальность, как правило, отличается от того, что мы о ней рассказываем, но ты всегда путала эти две вещи. Как и твоя мать, ты никогда не могла отличить желаемое от действительного, разве не так?»
Виоланта не ответила. Она стояла с высоко поднятой головой и молча смотрела в темноту, где скрывался ее отец.
«Когда я впервые встретился здесь с твоей матерью», —
хрипло продолжил Змееглав,
— «у нее было одно желание — прочь отсюда. Она давно бы сбежала, если бы отец дал ей такую возможность. Она рассказывала тебе, что одна из ее сестер разбилась насмерть, пытаясь вылезти из окна в этом зале. И что ее саму чуть не утопили русалки, когда она хотела перебраться через озеро вплавь. Нет, наверное. Вместо этого она уверила тебя, будто я вынудил ее отца согласиться на брак и насильно увез ее отсюда. Кто знает... «Может быть, в конце концов, она сама в это поверила?»
«Ты лжешь!» Виоланта изо всех сил старалась говорить спокойно. «Я не хочу больше это слушать».
«И все же тебе придется выслушать», —
невозмутимо ответил Змееглав.
«Хватит тебе прятаться от действительности за красивыми историями. Твой дед жестоко расправлялся с поклонниками дочерей». Поэтому твоя мать показала мне подземный ход, тот самый, по которому Свистун незаметно пробрался в замок. Она была так пылко в меня влюблена, хотя, возможно, ты слышала от нее что-то другое.
«Зачем ты рассказываешь мне небылицы?» Виоланта по-прежнему высоко держала голову, но голос ее дрожал. «Это не мама показала тебе туннель. Наверняка о нем разузнал какой-нибудь из твоих шпионов». И она никогда тебя не любила.
Думай, как тебе нравится. Вряд ли ты много знаешь о любви.
Змееглав закашлялся и со стоном поднялся с кресла. Виоланта отпрянула, когда он вышел на свет факелов.
Да. Погляди, во что превратил меня твой благородный разбойник,
сказал он, медленно подходя к Мортимеру. Ходьба давалась ему с трудом. За долгий путь... Орфей нагляделся на муки, которые причинял серебряному князю каждый шаг, но голову змей по-прежнему держал высоко, как и его дочь.
«Не будем говорить о прошлом», —
сказал он, останавливаясь так близко к Мортимеру, что тот задохнулся от чудовищного запаха.
«И о том, как моя дочь представляла себе нашу сделку. Убеди меня, что есть смысл не спускать немедленно шкуру с тебя», а также с твоей жены и дочери. Ты, может быть, думаешь, что на сей раз они не в моей власти? Ты ведь оставил их у черного принца. Но я знаю о пещере, где они скрываются. Мой бестолковый Шурин, наверное, уже везет их в Омбру.
Ага. Удар попал в цель. Угадай, благородный разбойник, кто рассказал Змееглаву о пещере? Орфей широко улыбался, когда Мортимер посмотрел в его сторону.
«Ну так что?»
Кулаком в перчатке Змееглав уперся пленнику в грудь, в то самое место, куда стреляла когда-то Мартола.
«Можешь ты исцелить книгу, которая так коварно навлек на меня беду?»
Мортимер колебался лишь мгновение. «Конечно», — ответил он, — «если ты дашь ее мне». Его голос, надо признать, звучит впечатляюще даже в таком отчаянном положении, думал Орфей. Хотя мой все равно гораздо эффектнее. Но Змееглав на этот раз не поддался чарам. Он с такой силой ударил Мортимера в лицо, что тот упал на колени.
«Ты что, действительно вообразил, что можешь второй раз меня одурачить?» — крикнул он. «По-твоему, я полный идиот?» «Пустую книгу никто не может исцелить. Эта уверенность оплачена жизнью десятков твоих товарищей по цеху. Книга погублена. Значит, мое тело вечно будет разлагаться, ежечасно вводя меня в искушение своей рукой вписать туда три слова, чтобы положить конец мучениям. Но я придумал другой выход. Лучше». И для него мне потребуются твои услуги. Поэтому я весьма признателен дочери за неусыпный присмотр за тобой. Я ведь знаю, —
добавил он, обернувшись к Свистуну,
— какой горячий человек мой Геральт.
Свистун хотел что-то возразить, но Змееглав сделал нетерпеливый жест и снова повернулся к Мортимеру. «Какой выход?» Прославленный голос на этот раз звучал хрипло. Перепел, похоже, наконец испугался. Орфей чувствовал себя как в детстве, когда с наслаждением читаешь в книге особенно интересное место. «Надеюсь, ему страшно», — думал он. «И надеюсь, это последняя глава, в которой он появляется». Мортимер поморщился, когда свистун приставил к его ребрам нож. «Да, перепел. Ты не тех людей сделал своими врагами», — думал Орфей. «И друзьями тоже не тех. Но положительные герои, они всегда такие. Дураки!»
«Какой выход?» — Змееглав почесал воспаленную кожу. «Очень простой. Ты переплетешь мне новую книгу. Но на этот раз за каждым твоим движением будут следить. А когда книга с нежно-белыми страницами надежно защитит меня от смерти, мы впишем в старую твое имя, чтобы ты почувствовал, каково это — гнить заживо. А потом я разорву ее в клочки, буду вырывать страницу за страницей и смотреть, как рвется твоя плоть и как ты умоляешь белых женщин забрать тебя поскорее. По-моему, идеальный выход».
«Ах, вот как. Новая книга. Неплохо придумана. Но мое имя выглядело бы на новых страницах куда лучше». «Очнись, Орфей! Мечты заносят тебя слишком далеко!» Свистун приставил нож к горлу Мо.
«Что ты не отвечаешь, Перепел? Продиктовать тебе слова ножиком?»
Мортимер молчал.
«Отвечай!» — закричал Свистун. «А то я сделаю это за тебя! Ответ все равно только один!»
Мортимер молчал, но за него отозвалась Виоланта. «Зачем он станет тебе помогать, если ты его все равно убьешь?» — спросила она отца. Змееглав пожал плечами.
«Я могу казнить его не такой страшной смертью или не убивать его жену и дочь, а послать их в рудники. Мы ведь и в прошлый раз о них договаривались».
«Но сейчас они не в ваших руках». Голос у Мортимера был отсутствующий. «Он скажет нет?» — с изумлением подумал Орфей. «Вот болван!»
«Пока нет, но скоро будут!»
Свистун передвинул нож к груди Мортимера и нарисовал сердце там, где оно билось.
«Орфей нам подробно описал, как добраться до пещеры. Ты ведь слышал? Сейчас зяблик, вероятно, везет их в Омбру».
Мортимер снова взглянул на Орфея, и ненависть в его глазах была слаще пирожных, за которыми Орфей по пятницам посылал Осса на рынок в Омбре. Теперь, правда, придется поручить это кому-нибудь другому. Осса, к сожалению, сожрал ночной кошмар, когда вылупился из слов Фенолио. Орфею не сразу удалось его укротить. Но найти нового телохранителя — не проблема.
«Можешь сразу приступать к работе. Твоя благородная защитница приготовила все необходимое. Очень мило с ее стороны», —
злобно проговорил Свистун. На этот раз из-под ножа, приставленного к горлу Мо, потекла кровь.
«Хотела убедить нас, что оставила тебя в живых только ради спасения книги». «Какой фарс! Она правда всегда питала слабость к комедиантам».
Мортимер не замечал Свистуна, словно тот был невидимкой. Он смотрел только на Змееглава. «Нет», — сказал он. Короткое слово тяжело повисло в полумраке. «Я не стану переплетать тебе новую книгу. Второй раз смерть мне этого не простит». Виоланта невольно шагнула к Мортимеру, но он не обратил на нее внимания. «Не слушай его», — сказала она отцу. «Он все сделает. Дай ему время подумать». «Да». «Она, похоже, действительно привязана к Перепелу», — Орфей нахмурился. «Что ж, причиной больше его ненавидеть», — Змееглав задумчиво посмотрел на дочь.
«А ты почему хочешь, чтобы он это сделал?»
«Я?» — в голосе Виоланты впервые прозвучала неуверенность. «Потому что ты тогда выздоровеешь».
«И что?»
Серебряный князь тяжело дышал.
ты так хочешь, чтобы я умер? Не спорь. Мне это нравится. Это доказывает, что в твоих жилах течет моя кровь. Иногда я думаю, что надо было действительно отдать тебе трон Омбры. Ты, конечно, была бы лучшей правительницей, чем мой припудренный серебром Шурин.
Несомненно. Я посылала бы во дворец ночи в 6 раз больше серебра, потому что не проматываю деньги на пиры и охоты. Но за это отдай мне перепела после того, как он сделает то, что ты требуешь.
Смотри-ка, она еще ставит условия. Да, она мне нравится, — подумал Орфей.
Очень нравится. Нужно только отучить ее от слабости к приблудным переплетчикам. Зато потом... Какие открываются возможности?
Было видно, что и Змееглаву дочь нравится все больше. Он громко рассмеялся. Орфей ни разу еще не слышал его смеха.
«Вы только посмотрите на нее!» — воскликнул он. «Торгуется со мной, хотя стоит тут с пустыми руками. Отведи ее в комнату, которая для нее приготовлена», — приказал он одному из солдат. «Но к дверям поставь стражу и пошли к ней Якопа. Сын должен находиться при матери. А ты, — сказал он Мортимеру, — соглашайся, наконец, на мое предложение, пока согласие не выбил из тебя мой охранник».
Из темноты выступил пальчик, и Свистун недовольно опустил нож. Виоланта с тревогой посмотрела на истребинное лицо и попыталась вырваться из рук солдата, который тащил ее за собой, но Мортимер молчал.
«Ваша милость!» Орфей почтительно, по крайней мере, он надеялся, что это так выглядит, шагнул вперед. «Позвольте мне добиться от него согласия».
Произнесенное шепотом имя, его нужно только позвать по имени, как собаку. И ночной кошмар начал подниматься из тени Орфея.
«Чушь!» — прикрикнул на него Свистун. «Чтобы Перепел погиб на месте, как огненный танцор? Нет уж!»
Он велел солдатам поставить Мортимера на ноги.
«Ты что, не слышал, Свистун? Дело поручено мне!»
Пальчик медленно стянул черные перчатки. Орфей почувствовал разочарование, горькое, как полынь. Какой был бы случай выслужиться перед Змееглавом? Ах, если бы у него была книга Фенолио, он сумел бы написать Свистуну скорый конец и пальчику заодно.
«Повелитель, пожалуйста, выслушайте меня». Он загородил Змееглаву путь. «Позвольте просить вас, чтобы у пленника в ходе этой, несомненно, болезненной процедуры был получен ответ еще на один вопрос. Помните, я рассказывал о книге, способной изменять этот мир согласно любому вашему желанию. Пожалуйста, заставьте его признаться, где она находится».
Но Змееглав повернулся к нему спиной.
«Потом», — сказал он, со стоном опускаясь на кресло в темноте. «Сейчас нас интересует только одна книга, и ее страницы пусты. Приступай, пальчик!»
— раздался его задыхающийся голос из темноты.
«Но смотри, не повреди ему руки!»
Орфей почувствовал на лице внезапный холод. Сперва он подумал, что это ночной ветер проник через завешенные окна, но они уже стояли рядом с Перепелом, белые и пугающие, как на кладбище комедиантов. Они окружали Мортимера, как бескрылые ангелы. Тела их состояли из тумана, лица были белые, как старые кости. Свистун отступил так поспешно, что упал и порезался о собственный нож. Даже лицо пальчика утратило равнодушное выражение. А солдаты, стоявшие рядом с Мо, попятились прочь, как испуганные дети.
«Этого не может быть! Почему они его защищают? В благодарность за то, что он уже несколько раз обводил их вокруг пальца? Забрал у них сожирука?»
Орфей почувствовал, как ночной кошмар за его спиной съежился, словно побитая собака.
«Это еще что? Он тоже боится?»
«Нет! Нет, черт побери! Этот мир нужно переписать заново, и он это сделает! Да, он уж найдет способ!»
«Что они шепчут?»
Бледный свет, который излучали дочери смерти, разогнал мрак, скрывавший Змееглава, и Орфей увидел, как серебряный князь, задыхаясь, закрывает глаза руками. Значит, он тоже боится белых женщин, хотя и перебил во дворце ночи столько народу, чтобы доказать обратное. Одно притворство. Бессмертный Змееглав тяжело дышал от страха, а Мортимер стоял среди ангелов смерти, как если бы они были его частью, и улыбался.